Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Дмитрий Быков считает, что проза Чехова лучший антидепрессант в русской литературе из-за того, что на фоне уныния в его произведениях свои переживания не кажутся такими страшными. Действительно ли произведения Чехова такие мрачные и беспросветные? Что нас привлекает в его прозе сегодня? И как великий русский писатель относился к Пасхе? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Уосман по литературе. И сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня в гостях Дмитрий Левочкин. Дима, привет!
Привет, Игорь! Здравствуйте всем!
Да, очень рад, наконец-то, да, друзья, очень рад после праздничного перерыва ворваться в эфир и не с чем-нибудь, и не с кем-нибудь, с Антоном Павловичем Чеховым, на мой взгляд, самый... при всей изученной, при всей, не знаю, культовости, вот, ну, не знаю, значит, такие исполины русского 19 века, я имею в виду, что, конечно же, там, я не говорю про там Пушкина, Гоголя, да, и Лермонтова, а вот там Толстой, Достоевский, Чехов, да, понятно, что, ну, как бы, вот, для меня загадкой, знают ли западноевропейский, вообще западный читатель о Лермонтове, великом, да, русском и писателе, и драматурге, и, конечно же, поэте. Пушкина там, ну, хотя бы знает по Евгению Онегину и потому, что Набоков его и так очень активно пропагандировал. Но Чехов это вот, мне кажется, это первый зашедший, ну, Толстой первый, кто зашел западноевропейскому читателю, американскому в том числе, именно на хайпе, да, там вот мы говорили с тобой об этом, вот, да, да. А вот Чехов, Достоевский ведь стал популярным в Европе, в Америке гораздо позже Чехова, как-то не парадоксально, но зато вот он настолько в код интеллектуалов европейских вошел, что как-то вот встроился в структуру ДНК интеллектуалов, да, но все-таки Чехов такой же любимый писатель для западного читателя. Кстати, поговорим, я покопал критику на Чехова, тебе скажу, прижизненную критику на Чехова, относительно тех вещей, о которых мы будем говорить. Да, друзья, вот я уже заговорился. Сегодня, конечно же, я объявляю, о чем мы будем говорить. Мы сегодня поговорим, ну, если Дмитрий Левочский, значит, у нас свой формат, да, мы говорим про одного автора, вот, про разные произведения одного автора, и копаем пока мы классику, посмотрим, что мы дальше будем копать с Димой, но пока у нас заходит классика. Итак, Антон Павлович Чехов сегодня, и сегодня мы поговорим про два, мне кажется, кардинально противоположных по настроению, по атмосфере произведения. Это его повесть «Палата номер 6», повесть любимая, много раз экранизированная, да, и даже... такие монстры, как Карен Шахназаров и Кирилл Серебренников, отметились экранизациями этой повести. И поговорим про рассказ «Студент», который сам Чехов, собственно, называл своим самым любимым рассказом. Вот скажи-ка, Дима, как ты сам относишься к творчеству Антона Павловича Чехова? Ну, мы, естественно, провели небольшое анкетирование. Перед этим, может быть, я, скажу, оглашу результаты этого анкетирования.
Интересно, опрос, интересно, да.
Да, опрос в, значит, у нас, соответственно, в группе «Эпиграфа». Друзья, подключайтесь к разговору, вы можете нам писать и высказывать свое мнение. Нравится вам Чехов, не нравится? Что вы любите из Чехова? И согласны ли вы с тем, что Чехов мрачный писатель, либо наоборот, это, в общем-то, писатель-юморист, да? Итак, смотри, что вы любите читать у Чехова? У нас победили, значит, были рассказы, повести, пьесы. Чехов прекрасен весь, и я не люблю Чехова, да? Соответственно, победил Чехов прекрасен весь с наименьшим отрывом, 43%. Рассказы победили в 39%. Респондентов ответили, что они любят рассказы. Повести всего 2 человека любят. Вот, пьесы вообще 1 человек, а я не люблю Чехова 2 человека.
Вот я такой... честно могу сказать, что голосовал за рассказы, лично я.
Да, это...
Конечно, в этом отношении Чехову нет равных, вот, и совершенно правильно про него говорил как раз-таки Фолкнер о том, что, ну, чтобы написать роман, в общем-то, большой мудрости не надо, а вот рассказ, где каждое слово, каждое действующее лицо, да, и вообще каждая буква должна стоять на своем месте, это действительно искусство, и для этого нужен подлинный талант. Но даже не поэтому, вот, Чехов просто прекрасно пишет, вот, и мастер действительно короткого рассказа, непревзойденный мастер.
А вот он чем он тебя лично цепляет, скажи мне? Цепляет ли, оставляет равнодушным, трогает тебя?
Ну, я очень люблю Чехова, я очень люблю его прозу, вот, и я вот как раз, готовясь к передаче, вспоминал, с чего, собственно говоря, эта любовь началась. Я начал копаться в своей памяти и вспоминать, а когда я вообще первый раз о Чехове услышал, и вообще с чего все это началось. И ты знаешь, подсознание мое вытолкнуло такое воспоминание, есть замечательный советский фильм, комедийный, «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» с Евгением Евстигнеевым. Вот, и там есть такой...
Забавно, что ты как бы его в нашем разговоре о Чехове как-то срезонировал.
Диалог между, собственно, Евстигнеевым, который играет директора лагеря, и вожатой, вот, с которой сидит с толстой книгой, он ее спрашивает, что читаешь, и она отвечает «Чехова». А он спрашивает, как истинный, ну, он человек недалекий, а почему? Она говорит, а потому что смешно. Вот, и вот это как-то так запомнилось, и сразу такая галочка в голове, что Чехов — это смешно. Это такой некий юморист, может быть, филеетонист там, и так далее. То есть,
он начинал полно именно так.
Да, 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 но как это преподносилось в, собственно, школе, да, в которую я потом пошел, вот, и вообще в детской... в детских изданиях, потому что сначала у меня была такая тонкая, очень яркая, очень красочно оформленная книга «Каштанка». Яркая, замечательная детская книга. Ну, Игорь, я наверняка помню, ты наверняка помнишь про замечательное описание смерти, да, гуся, вот Ивана Петровича, по-моему, или Петра Ивановича. Вот. Такого точного, да, такого безупречного описания смерти я нигде ни у кого не встречал.
Я могу тебе сказать, кто в описании смерти животного, курицы, также поднимается до чеховских высот. Исаак Бабель в «Конармии». Там вот само... А чуть ли не гуся ли он убивал тоже? То ли курица, то ли гуся. Главный герой — еврей, который хотел среди казаков стать своим. Ну, то есть среди антисемитов казаков еврей, значит, большевик, решил стать своим, и он убил там курицу. И вот абсолютно идентичные ощущения у меня были.
Да, причем вот в этом описании, да, вот в этой сцене, там, в общем-то, нет ничего, вот это, нет вот этого надрыва Достоевского, да, нет вот это «встану на колено», «поцелую землю, которую осквернил». Нет, просто...
Ну, сразу мощь. Видно, твоя любовь к Достоевскому, да.
Да, да, просто как бы гусь уронил вот эту вот голову на длинной шее на блюдечко, закрыл глаза, и вот этот клоун, да, он закрыл лицо руками и заплакал, и все, и больше ничего нет. Но это настолько было жутко, и вот в этой красочной красе... Ну и, собственно, само произведение, сама «Каштанка» — это трагедия, по сути. Вот, и потом, когда уже началась школа, я помню, это был то ли 6-й, то ли 7-й класс, наша учительница литературы замечательная, она так, посмеиваясь, рассказала о том, что сегодня будет очень простая тема, очень смешной, легкий рассказ «Злоумышленник», вот, который, собственно, был вот в этом вот учебнике литературы. И я не понимаю, что происходило, потому что, когда я это прочитал, вот это ощущение какой-то такой оторопи жуткой, потому что что происходит в рассказе «Злоумышленник»? Человека ни за что отправляют на каторгу, ни за что закрывают фактически. Да? И вот это вот непонимание, детская наивность по отношению вот к этой трагедии, которая сломает просто ему всю жизнь, это было приведено в детском учебнике, первое произведение Чехова, которое транслировалось для детей. Поэтому я сразу понял, что Чехов ни в коем случае никакой не юморист, да, это не Григорий Горин, да, вот с этими тоже коротенькими рассказами, которые, в общем-то, тоже страшноватые, про Горина тоже можно поговорить отдельно. Вот, это серьезный, взрослый, крупный писатель, и для более-менее адекватного восприятия и понимания его прозы понадобилось достаточно много времени. Вот, понадобилось многое прочитать, со многим поспорить, чтобы вообще понять, а что такого в Чехове, почему он так вот притягивает. Но все равно, несмотря на вот эту жуть, да, несмотря на вот этот страх, который я испытал и в «Каштанке», там, и в «Злоумышленнике», и в «Хамелеоне» даже, да, все равно вот в Чехове есть притяжение, есть что-то невероятно притягательное, приятное, И вот как раз тогда, по-моему, или чуть попозже, когда я сам начал увлекаться написанием коротких рассказиков, у меня появился такой термин в голове — выстрелоподобная проза, да, то есть как выстрел дробовика, короткий, убойный, да, и абсолютно простой, да, то есть, в общем-то, ничего такого в нем сложного нет, но убивает наповал. Вот, и это действительно вот то, что я очень ценю в Чехове, и то, за что я его очень люблю. Вот, и как-то так.
Да, друзья, присоединяйтесь, скажите, что нравится, любите ли вы читать Чехова, и что Чехову нравится или, наоборот, не нравится. Вот Дима высказал теорию о мрачном Чехове. Я немножко с ним поспорю, потому что у меня есть не мой читательский опыт, а читательский опыт моей дочери, которая, ну, естественно, изучали Чехова по программе. И опять вот это вот, что имел в виду Чехов, вот это
что все. Хотел сказать автор.
Что да. Хотел сказать автор, там, вот это вот вся нудятина жуткая, которую я бы вычеркнул вообще из программы, хотя, ну, говорить о смыслах здорово, но именно о смыслах, читательском опыте. И вот, значит, мне подходит дочка и спрашивает, ну, есть ли у нас Чехов? Я говорю, ага, спрашиваешь ты, есть ли у нас Чехов? Конечно, есть Чехов. Это еще до того, как я купил его по ПСС, да, полное собрание сочинений. Вот, и я, значит, вдаю Чехова, и вот представь себе, где-то минут через 20 я там в шоке заглядываю, значит, в комнату, хохочущий ребенок, читающий Чехова. Поэтому вот, пожалуйста, тебе. У тебя свой читательский опыт, и, ну, и понятно, что...
А ты не помнишь, над чем именно смеялась дочь?
Вот надо ее прям спросить, она у меня, к сожалению, сейчас приболела.
Я честно могу сказать, я много лет пытался смеяться над Чеховым, я много лет вот пытался искать вот этот юмор.
Открываешь, хочешь посмеяться и плачешь, да?
Да, да, и открываешь, и тебе попадается какой-нибудь «Спать хочется», да, или те же вот эти короткие рассказы про... скажем так, любовь, да, про вот эти вот сложные, странные отношения между людьми.
Мальчики тебя не улыбают, да, то есть совсем? То есть ты хочешь над грустной судьбой вот этих мальчиков, которые пытались убежать, чтобы освободить американских индейцев?
Где? Понимаешь, в чем дело? Я, вот когда я открываю Достоевского, я практически сразу знаю, что вот сейчас будет больно, страшно, ну, скажем, преступление, наказание, тот же школьный курс. Вот, вот по этому эмоциональному надрыву видно, что, в общем-то, никакого такого откровения, да, которое приведет человека к некому счастью на земле, скорее всего, не будет. То есть это тяжело, к этому надо готовиться, это видно сразу. Когда ты читаешь Чехова, вот это некая оторопь, если все так плохо, если действительно все настолько некрасиво, неприглядно в той же палате номер 6, почему автор об этом так спокойно говорит? Почему нет вот этого надрыва, да? Почему нет вот этого толстовского нравоучения, некой морали, а есть просто вот эта кристальная, абсолютно абсурдная реальность, да, которая только Чехову, наверное, вот из этой тройки свойственна. Вот над этим задумываешься, вот, и никакого не юмора, вот, может быть, какая-то ирония, конечно, есть, потому что Чехов мастер иронии, да, назвать «Вишневый сад» комедией — это великолепная ирония, на самом деле, комедия, да, то есть «Вишневый сад». Вот, но, тем не менее, везде вот сквозит вот эта вот кристальная, честная, строгая реальность, да, вот, и этим Чехов очень интересен.
Мне кажется, это специфично для писателей, которые не хотели быть писателями. Если Достоевский и Толстой все-таки целенаправленно входили не в ремесло, а вот в русское писательство, как в то, чем они хотели заниматься, и Достоевский там инженерное дело там ненавидел всеми фибрами души, которыми его заставляли заниматься, да. Толстой там метался, но все-таки вот он понимал, что он хочет писать, то Чехов-то, собственно, стал писать, чтобы подработать, понимаешь, вот там фельетончики как раз вот эти с многочисленными псевдонимами, да. Здесь вот важно, мне кажется, и то, что Чехов-то и относился к литературе, литературному труду так вот, ну, как-то как подработочки, то есть не пытался, ты же понимаешь, когда ты спрашиваешь, например, западного человека, что такое писатель, они относятся, ну, как бы, писатель, который пишет, да?
Профессиональный писатель, да. Ну, человек, как бы, который зарабатывает этим на жизнь.
Да, либо зарабатывает этим на жизнь, либо это просто вот литературное творчество, которым зарабатывает, без разницы, что это беллетристика, нонфикшн, писатель, то есть это некая констатация, да? Когда ты спрашиваешь, я беру интервью у наших российских писателей, он говорит, не, ну что, я не писатель, я еще не дорос, я, конечно, еще не Достоевский. То есть какая-то сакральность писательства существует, как будто это, знаешь, какой-то, ну, нужно пойти как посвящение в храме Майя, а когда ты пройдешь через эти все жертвоприношения, и когда добираешься, то, ну, как бы, и видишь уже на жертвеннике там Толстой, Чехов и Достоевский, говоришь, ну, вот сейчас я еще могу назвать себя писателем. То есть вот не понимаешь, откуда возникла эта сакрализация, да, писательского, собственно, писательского ремесла, да. У Чехов как раз как к ремеслу относился просто в одно, через определенное время просто Чехов как ремесленник, да, превращается в Чехова.
Ну, я на самом деле с тобой не вполне соглашусь, потому что, с одной стороны, ну, слушай, вспомни, назови мне хоть одного русского писателя, который не зарабатывал бы на жизнь, собственно, своим писательским трудом. Это делал и Пушкин, это делал и Достоевский, вот, это, собственно, этим занимались все. Вот, и потом, ну, собственно, контекст жизни Антона Павловича Чехова, он такой достаточно суровый, потому что, если я не ошибаюсь, в возрасте 16 лет Чехов фактически остался без средств к существованию. Можно вспомнить разорение его отца в Таганроге, да, и уже в 16 лет, то есть фактически в несовершеннолетнем возрасте, Чехов занимается частными уроками, да, копеечными, и, собственно, писательским трудом. Вот. А в 70-х годах переезжает в Москву и учится в университете Сеченова. А что такое учеба на медицинском факультете, я думаю, представление у людей есть. Это тяжелейший труд, да, это постоянная работа, это огромная практика. Поэтому я, на самом деле, знаешь, долго вот, да, тоже пытался найти вот это противоречие между Чеховым-врачом, Чеховым-писателем. Вот этот конфликт, да, который, собственно, в итоге победил писатель, как бы, вот. Но на самом деле, читая его дневники, да, читая воспоминания о нем, я больше склонялся к тому, что все-таки это история некой гармонии, да, гармонии mm-hmm. врача и писателя, потому что, ну, мы помним, да, что Чехов говорил сначала о писательском труде, он говорил, что мне стыдно, как врачу стыдно, да, мне стыдно, что, вот эта знаменитая фраза о том, что литература — это любовница, вот, а медицина — это жена, я вот изменяю медицине с литературой, но спустя всего несколько лет мы открываем его записи и читаем, что как мне надоели больные, эти сопливые дети, эти ужасные старики, эти порошки, эти клизмы, вот, и прочее. Ненавижу, ненавижу, не хочу этим заниматься и так далее. Вот. В этом тоже, конечно, есть какая-то вот чеховская ирония, да, вот это вот. Ну, я вот к вопросу как раз сравнения, правда, не с зарубежными авторами, а с нашими, может быть, даже современниками, мне кажется, что Чехов, вот он, я просто очень люблю Балабанова как режиссера, и, на мой взгляд, Балабанов — это вот просто продолжатель его дела. Вот, потому что вот это вроде бы ничего не происходит, вроде бы ничего фантастического нет, но то, что происходит на экране, это так, настолько абсурдно, да, настолько невероятно, вот, что действительно берет оторопь. Вот. И в жизни Чехова тоже происходит вот это вот вроде бы противостояние, вроде бы вот эта ненависть врача к писателю, ненависть писателя к врачу, но вместе с тем и там серьезная последовательная работа, глубокие мысли, и, в общем, нет никакой истерики, все достаточно гармонично и хорошо происходит.
Да, друзья, подключайтесь к нашему эфиру, скажите, как вы относитесь к Чехову, нравится, не нравится, что нравится, что не нравится. Вот Вадим Степанов написал, очень понравился фильм «Американский дуэль», экранизация по произведению Чехова «Плохой, хороший». Кстати, фильм действительно очень хороший. Очень советую, если Дим не смотрел, то
не посмотри. Смотрел, да, спасибо
вполне
большое.
Вполне себе, тебе понравится, короче, если ты уже Балабанова упомянул. Был у меня вопрос, не знаю, мне кажется, уже надо переходить к палате номер 6, угу. Все-таки, но все-таки, может, коротко. Вообще, как ты думаешь, на кого Чехов как писатель в мировой литературе может быть похож? Или он вообще такой совершенно... не похожий писатель ни на кого.
Сложный вопрос, лично для меня сложно, потому что все-таки, конечно, на мой взгляд, Чехов как писатель — это явление достаточно уникальное. То есть мы можем как из пазлов его собрать, вот, и вспомнить там, мастеров короткого рассказа, вот, вроде Фолкнера, но Чехова с Фолкнером сравнивать тоже то еще занятие, потому что вот эта американская суровая мужественная литература, там и Фолкнер, и Хемингуэй, вот, это, конечно, немножко не то. Хотя говоря, я вот читал не так давно отзывы самого Фолкнера о Чехове, он, собственно, очень хвалит его. А Кафка, без сомнения, можно вспомнить Кафку, вот этот абсурдизм жизни, да, вот эта вот невероятная совершенно сказочная, волшебная, но вместе с тем обыденность, да, то есть типичный абсурдизм, на самом деле. И парадокс в том, что абсурдизм Чехова — это абсурдизм реалистический. Хармс, да, то есть здесь тоже можно его вспомнить, скажем, когда мы упоминаем такое произведение, как «Старуха». Ведь в «Старухе» Хармса тоже ничего фантастического не происходит. Вместе с тем, это одно из самых фантастических произведений Хармса. Вот. Ну, опять-таки, как я уже сказал, если сравнивать с кинематографом, то это Балабанов, это Джармуш, вот, тоже похоже очень. Вот. Возможно, будешь смеяться, конечно, но, возможно, Тарантино, потому что в Тарантино,
Тарантино есть... согласен. С Джармушем, да. Балабановым я абсолютно не согласен. Угу. Вот Джармуш и Балабанов слишком серьезно себя воспринимают. Угу. А вот Тарантино серьезно себя не воспринимает. Этим близок он к Чехову 100%. То есть ирония Чехова. То есть я вполне могу представить себе, чтобы Чехов написал вот такую тарантиновский сегодня. Вот не Чехов 19-го, конца 19 века, а Чехов конца 20-го, начала 21 века вполне себе может написать сценарий для фильмов Тарантино. Да? Ну, раз уж стали говорить о значит, кино, то давай перейдем к «Палате номер 6». Самый экранизированный, это один из самых экранизированных его произведений, да, «Палата номер 6». Что это за повесть вообще? О чем там идет речь?
«Палата номер 6», повесть Чехова, написанная, если я не ошибаюсь, в начале 90-х годов, да, то есть это где-то 92-93 год, могу ошибаться. В повести ведется повествование о психиатрической больнице, о психиатрическом отделении, скажем так,
в психиатрическом, да, отделении, потому что Рагин, да, не психиатр, он просто, да, 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 практика, да, так называемая. Да?
Вот, об отделении сразу говорится, что это такое достаточно мрачное, унылое место, вот, больше напоминает скорее тюрьму, чем больницу, то есть, по сути, это просто вот некое такое место изоляции людей, которые считаются сумасшедшими, да, которые по какой-то причине вот могут жить в обществе. В палате собираются 5 человек, насколько я помню, 5. Вот там есть несколько типажей, например, Моисейка, да, это такой больничный дурачок, вот, и есть еще такой, забыл, к сожалению, его имя, больной, который на меня всегда жути навевал, это вот этот толстый, зыбкий человек, которого больничный сторож Никита, тоже, кстати, отдельный образ, о нем стоит тоже упомянуть, Никита сторож, который всех бьет, и у которого единственный метод общения с больными – это избиение. И когда он бьет вот этого зыбкого, вот этого молчаливого больного, он даже не плачет, да, не жалуется, он просто, там вот описано, колышется, да, вот как кисель такой, вот просто как боксерская груша.
Слушай, а тебе не кажется, что Кен Кизи весьма вдохновлялся «Палатой номер 6» с Чеховым, когда писал «Над кукушкиным гнездом»?
Да, да, ты знаешь, вот очень
потому
хорошо,
потому что по, ты атмосфер... его по, да, по атмосфере, по
очень
тому...
похоже.
Да. Да, по тому отношению, просто он пошел на обострение, Кен Кизи изначально, да, а Чехов просто решил, ну, как бы, Чехов как стороннее, то есть, когда ты читаешь Кена Кизи, такое впечатление, что тебе кто-то рассказывает из больных, да, uh-huh. Вот, когда uh-huh. ты читаешь Чехова, то такое впечатление, что кто-то завис над потолком, и все это описывает отстраненно, да?
Это, кстати говоря, очень хорошо поймано в экранизации Шахназарова, ведь там
100%.
Повествование же ведется в виде репортажа. Вот,
там кто-то вообще снимает... считаю, что это лучшая экранизация «Палат номер 6», на мой взгляд.
Хорошая, очень хорошая экранизация, мне очень нравится.
Гораздо лучше, чем Рагин Кирилла Серебренникова.
Да, да, согласен, согласен. Лучше и точнее. Ну, единственное, там, конечно, немножечко другой конец, вот, совсем другой, скажем так, более, в чем-то более оптимистичный, в чем-то, наверное, более ужасный, но это отдельная тема для разговора. Вот. И после описания вот этого мира, да, мира палаты номер 6, с его избиением, с его постоянным ожиданием непонятно чего, ну, то есть, грубо говоря, Чехов описывает ад, да? То есть это просто бесконечное ожидание, бессмысленное ожидание, бессмысленная жизнь, злой привратник, да, он даже не злой, то есть там вот этот Никита, он же не злобный, да, то есть он не садист, он просто человек, который исполняет функцию на него возложенную.
Смотри, вот у меня есть сразу два вопроса по тому, что ты начал описывать, да, есть Рагин, есть Иван
Громов,
да, собственно говоря, тот человек, который, по сути, Рагина будет, да, потому что Рагин, между Никитой и Рагиным нет разницы, кроме статуса, на мой взгляд, в начале, я сразу говорю.
Образование.
Статус, образование, да, и так далее. То есть Никита — это просто, ну, человек. То есть мы видим палату номер 6, и вот два вопроса из них вытекающих. Мы видим палату номер 6 как описание реальности, и тебе не кажется, что, первое, палата номер 6 — это такой диагноз России, которую видит Чехов? Ведь, по сути, Чехов пишет это в 1894 году, да. А студент он пишет в 94 году в Крыму, да? То есть это, ну, два года между рассказами, то есть это один и тот же период Чехова.
Да,
это,
да,
Чехов,
да,
уже в конце своей жизни, в конце своего, скажем, пути, да? Это Чехов, который пишет «Остров Сахалин» в то время.
Вот,
да?
нельзя, конечно, при упоминании палаты номер 6 не упомянуть его поездку на Сахалин, потому что, ну, собственно, тема тюрьмы, да, вот эта тема затворничества, решеток на окнах, она, конечно, идет оттуда, то есть это совершенно очевидно. Вот. И судьбы людей, вот, которые помещены, несчастных людей, да, которые помещены в эту среду, это, конечно, некие судьбы вот острова Сахалин, да, и вот людей, которые пришли оттуда. И, конечно, роман на него очень сильно повлиял. Вот. Но, тем не менее, между студентом и палатой номер 6 действительно разница огромная в плане настроения.
Огромная. Это такое впечатление, что это писали два разных писателя, хотя стиль сразу угадывается и там, и там. И вот смотри, происходит, да, Рагин начинает разговаривать с... вот Иваном Громовым, который был там, он был судебным, да, чиновником.
И который заболел паранойей, да.
Да, который заболел паранойей, манией преследования. Собственно, в результате он попадает в отделение, вот и палата номер 6, психиатрическое отделение обычной уездной больницы, да, главврач, который Рагин. Да. И Рагин вначале что-то пытался делать там с воодушевлением, а потом понял, что все бессмысленно. Да. И чем занимается Рагин? Рагин занимается тем, что он уходит к себе там домой, да, после обеда там где-то, да, и что он делает? Он читает, он всю свою зарплату тратит на чтение и на питье водки, да?
Да.
Вот и все. Вот, собственно говоря, российская жизнь, как, может быть, ее понимал Чехов?
Слушай, ну, идея о том, что палата номер 6 – это образ России, по-моему, если я не ошибаюсь, ее открыто впервые декларирует Ленин. Вот, если я ничего не путаю, вот, о том, что действительно это же про нас, да, это, собственно, про образ России, все понятно, вот. В принципе, я думаю, что я с этим согласен, вот, это действительно вполне очевидно, но здесь еще такая тема, на мой взгляд, имеет значение все-таки статус доктора Рагина, потому что Рагин же может привнести изменения вот в эту систему.
Он просто не хочет, он не видит смысла.
Он не видит смысла, и вот здесь вот эта тема, то есть, по сути, в этом аду, да, вот в этом вот, ну, или чистилище, я не знаю даже, как назвать это место, Рагин, ну, это некий бог, да, это человек, это некая сущность, да, которая может действительно повлиять, но не хочет, да и не может на самом деле. Здесь опять вот эта вот тема, о которой мы с тобой говорили, когда там о Стругацких шел разговор, тема бессильного бога, да, тема бессильного мудреца, который все видит, все понимает, но спит, да, и ничего не может сделать по разным причинам, да, возможно, запрещено, возможно, не хочется, вот. И Рагин действительно уходит в алкоголь, да, он уходит в чтение и уходит вот в эту постоянную рефлексию и в спор с пошлыми людьми, ведь его приятель, я забыл фамилию.
Почмейстер, да.
Да, почмейстер, да, он же абсолютно пустой человек, да, действительно, и в конце, пробужденный вот этим больным Громовым, Рагин открыто ему говорит, да, он наконец просыпается, пробуждается и говорит ему: вы пошлый человек, вы дурак, Да, что с вами
Иван Аверьянович, почтмейстер, да. разорившийся помещик. Ведь смотри, ведь Рагина пробуждает другой, пробуждает пациент. Ну, казалось бы, что может... Здесь, кстати, Чехов тогда еще очень... Тогда еще, в принципе, шизофрения и психиатрические заболевания не были изучены вообще никак. Да, и он как раз выдвигает теорию о заразительности шизофрении, о которой серьезно начали писать только в 60-е годы 20 века. Да? Mm-hmm. 60-е, 70-е годы стали защищать там докторские диссертации на эту тему, о том, что шизофрения — это вирусное заболевание. То есть человек, который общается с психически больным человеком, он, в принципе, как бы входит в его болезненный мир и может вполне себе, ну, как бы...
Заразиться.
Да. Заразиться, грубо говоря, да, там долго подбирать вот аналогии, да. И здесь вот смотри, он ведь по сути, если ты послушаешь этого больного, да, Ивана, ну, как бы, ну, это абсолютно здравомыслящий человек.
Да? Ну, знаешь, вот когда в школе мы говорили о палате номер 6, это был 11 класс, была такая пошловатая фраза, что вот Громов — это совесть, да, это больная совесть Рагина, вот, которая на самом деле ему транслирует его же мысли, да, и говорит ему о том, что смотри вокруг, да, то есть посмотри, что происходит, да, то есть подумай о том, что будет в будущем, да, рухнут эти темницы, рухнут эти решетки, и, наконец-то, да, мы увидим, и воссияет истина, и все остальное, вот. И вот эта вот спящая часть, да, Рагина, она этому противится, она говорит, что нет ничего веселого, да, нет ничего радостного, да, ну, не будет тюрем, не будет психиатрических больниц, ну, собственно, а дальше что? Когда он говорит ему, выпустите меня, ну, идите, ну, а куда вы пойдете, да, что вы будете делать, да, и вот это противостояние, действительно, оно очень похоже на сомнение мыслящего человека, да, на сомнение человека, думающего вообще над тем, что происходит, и Громов — это такой, действительно, катализатор, да, вот этой мыслительной деятельности Рагина. Но к чему эта мыслительная деятельность приходит, мы все прекрасно с вами знаем. Рагин погибает, да, он не выносит вот этого противоречия, противостояния, вот, и действительно попадая, самостоятельно попадая в палату номер 6, от первого же удара Никиты его, соответственно, хватил инсульт, и он умер. Это тоже совершенно не случайный образ, да.
Кстати сказать, другой фильм Шахназара, вот если ты знаешь, «Цареубийца», да?
Да.
Первоначально, ведь он начинал снимать именно экранизацию «Палаты номер 6» с другими актерами.
Но... А там очень похожие, да, интонации.
Да, как-то не просто интонации, там и сюжет похожий. Там тоже, собственно говоря, главный врач психиатрической лечебницы, значит, больной в этой психиатрической лечебнице, который считает себя убийцей, да, императорской семьи, и, собственно, когда, и вдруг он в главном враче видит вот царя, которого он убил, да, и в конце концов главный врач верит в то, что он именно этот царь, да, и по, кстати сказать, очень мрачный фильм, гораздо более мрачный, чем «Палата номер 6» у Шахназарова. «Цареубийца», да, по интонации гораздо страшнее фильм, да. И здесь, опять же, вот эта тема...
Я до сих пор помню, да, вот эту вот фразу, которая, собственно говоря, и подводит черту под всем фильмом, когда он обращается к нему и говорит, доктор, помогите мне, я не хочу быть цареубийцем, а доктор ему говорит, я не могу вам ничем помочь. Да. Угу. Вот такая вот безысходность, да, предопределенность и предрешенность. А в палате номер 6 вот появляется вот эта действительно интонация надежды. Ведь когда
ты видишь там интонацию надежды? Рагин, по сути, умирает. Рагина, ведь, по сути, смещение Рагина выгодно молодому врачу, который метит на его место, главврача, да, уездной больницы. И, собственно, он его туда подталкивал.
Упрятал,
по сути, да. И Рагин, понимая это, все умирает, вот, собственно, инсульта, да.
Ну, во-первых, в том, что вот в этом аду, да, в, казалось бы, совершенно безжизненном месте зарождается мысль, да, зарождается жизнь. Вот это тоже для меня очень показательно, что дает, ну, определенную надежду, вот. И я очень был рад вот этому бунту, да, бунту Рагина, который вышел вот к этому почмейстеру пробужденный, да, и сказал, что пошлый человек, глупые люди, да, сказал правду, то есть впервые за все свое существование. То есть не то, что он подошел там, а как бы мне, Дашенька, там, водочки выпить, там, покушать или еще что-то, а именно бунт поступок. Вот. И да, этот бунт подавлен, да, человек действительно погиб, но то, что в палате номер 6 может возникнуть жизнь, в том, что она может составить конкуренцию и представлять угрозу для Хоботов, кажется, да? Для Хоботова, это очень здорово. Вот, и действительно...
Причем ведь, знаешь, какую параллель я еще в мировой литературе вижу, палата номер 6, мне действительно кажется, что палата номер 6... А Чехов, кстати, палату номер 6 не любил. Очень не любил. И он даже написал в переписке своим издателям, он говорит, сейчас пишу совершенно скучнейшую вещь, и пишу ее только потому, чтобы уже начал, нужно заканчивать, как бы нужно закончить, да? Там ни женщин, ни любви, скучнейшая вещь. Да? То есть вот он сам к этому относился, он очень не любил «Палату номер 6», и удивительно, как срезонировал. И вот очень интересно, ты знаешь, что при этом это «Палата номер 6», это, наверное, среди многих, да, вещей Чехова выделяется даже, конечно же, по такому духу, он близок к острову Сахалину. Да? Я предлагаю, знаешь, перейти к студенту, потому что времени у нас не так много. Итак, абсолютно написанный в тот же самый период, когда Чехов писал «Остров Сахалин», это 94 год. И совершенно другой рассказ. Вот чем он отличается? О чем этот рассказ?
Рассказ «Студент», да, очень короткий рассказ. Вот если кто-то из слушателей не читал, можно сделать это прямо сейчас. Его чтение занимает буквально 10 минут, да, может быть, даже меньше. Собственно, очень короткая история о том, что студент... семинарии, да, насколько я помню, вот духовной академии, да, вот находится...
Сердючка, ему, да, ему там 19 лет, если не ошибаюсь.
Молодой человек, да, находится на тяге, да, то есть на охоте, вот, и, соответственно, гуляя вот по этим достаточно мрачным весенним... Три дня до Пасхи, да, Страстная Пятница, два дня до Пасхи, да, Страстная Пятница, вот он бродит по, соответственно, вот этим полям холодным весенним, да, смотрит на унылую природу, и предается достаточно мрачным тягостным мыслям, да, он думает о том, что ничего здесь никогда не изменится, вспоминает свою семью, вспоминает вот этот постоянный голод во время поста, вот это, кстати, очень для меня показательное вот отношение, да, будущего священника к посту, то есть о посте можно сказать только одно, хочется есть, и все, то есть не то, что это какой-то некий духовный труд, да, не то, что это некое служение, хочется есть. Мать сидит на полу, чистит самовар, отец лежит на печке, кашляет, не с кем поговорить, да, и все, что остается, это уйти в поля, и не хочется возвращаться домой. То есть это действительно говорит нам о том, что у молодого человека серьезнейший кризис веры. Да, серьезнейший,
вот, смотри, я даже позволю себе процитировать, потому что лучше Чехова об этом никто не скажет. Молодого человека зовут очень забавный Иван Великопольский. Да. И молодой человек думал о том, что точно такой же ветер дул при Рюрике, и при Иване Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, все эти ужасы были, есть и будут, и от того, что пройдет еще 1000 лет, жизнь не станет лучше, и ему не хотелось домой.
Да. Да, это первая половина рассказа. Вот. И действительно здесь видно, что, ну, как бы сказать, что это будущий священник, да, сказать, что несколько дней до Пасхи, нам показано вот некий абсолютный духовный вакуум, да, такой действительно. Вот это вот состояние холода, тоски, тревоги, даже не ожидания, да, вот нельзя сказать, что есть некое предвкушение или некое стремление куда-то, вот просто некая вот такая вот действительно данность холодная, и унылая. И во второй части рассказа...
Ты, кстати, даже не думаешь о том, что у молодого человека этого какие-то духовные переживания, кроме того, что он думает о том, что сейчас пост, и кушать страшно хочется.
Да.
И холодно именно, потому что ты голодный, идешь ночью, видимо, с литургии Великой Пятницы, да, вот, и не думает он о духовном, а думает вот он о мраке, о том, что все беспросветно в этой России, да. Как говорил герой одного популярного фильма, болото. Вся ваша эта Россия в сплошное болото. Да?
Кстати, частая достаточно мысль. Россию часто с болотом сравнивают. Чем-то даже похоже. Вот. И во второй части рассказа Иван Великопольский встречает двух женщин. Да?
Василису и ее дочку.
Да, Василису и ее дочку, да, которую бьет муж, вот тоже такие достаточно несчастные, да, женщины, которые греются у костра, выходит к ним, да, и рассказывает им о апостоле Петре, да, о его предательстве.
Причем внезапно. Женщины ему, да, не понравились. Он посчитал, что Василиса, видно, что никакой свежей мысли, а дочь и того хуже, как он сказал, да?
Да, да.
И посмотрел,
да,
на их, вот и рожи какие, да, то есть вот он смотрит на них.
Да. И тем не менее достаточно тепло их приветствует, да, садится к ним, они тоже с ним здороваются.
Ну, погреться человеку захотелось, холодно ему.
Да. И рассказывает им о том, что вот, наверное, также, да, вот действительно грелся у огня апостол Петр, да, когда его уличали в связи с Христом, вот, и, соответственно, он от Христа отрекся. Вот, он рассказывает эту историю, рассказывает совершенно не понимающим, к чему вообще он это рассказывает, женщина. Вот, на мой взгляд, по-моему, он сам до конца не понимает, собственно, к чему эта история, почему. Ну, просто действительно некий похожий контекст, да, человек пришел к огню, да, и внезапно вспомнил евангельский сюжет. Ну, собственно, а что еще вспоминать будущему священнику в такой ситуации, молодому?
Не, ну, вот. Опять же, Великая Пятница, да?
Опять же, Великая Пятница, да. И он, собственно, у нее спрашивает, вы из 12 Евангелий? Она говорит, да, вот пришли со службы, вот, и, соответственно, происходит вот такой диалог. И дальше вот этот вот рассказ Ивана Великопольского производит на Василису
такой достаточно... Ее дочку.
Ее дочку, да, очень сильное впечатление, она начинает плакать, да, она действительно потрясена этим рассказом. Что-то вот такое произошло в ее душе, что она начинает плакать, да, и о чем-то начинает думать, вот. И, собственно, рассказ заканчивается тем, совершенно внезапно, по крайней мере для меня, когда я первый раз с этим рассказом познакомился и вообще не понял, о чем речь, с тем, что, несмотря вот на эту действительно такую достаточно странную сцену, да, на то состояние души, которое внутри, собственно, Ивана Великопольского было, в конце рассказа он внезапно ощутил радость бытия, нерушимую связь между вот этим странным диалогом, своим рассказом и тем, что происходило много-много веков назад. И вот в какой-то странной связи вот эта связь, да, связь поколений, связь времен пробуждает радость его душе, вот, и, наконец-то, запускается вот этот процесс ожидания, грубые слова, конечно, казенные, но, тем не менее, ожидания вот этого пасхального чуда, да, чувства Бога, вот, то есть впустую, я просто называю это так, что впустую сомневающуюся душу Ивана пришел Бог, и пришел изнутри, и пришел вот благодаря вот этому невероятному совершенно событию.
Причем вот атеист Чехов, потому что Чехов сам себя все время называл атеистом, да, и
безбожным. А атеист ли?
Вот, да. Ну вот, и это вопрос для меня. Если ты читаешь такие рассказы, да, то ты вдруг понимаешь, что здесь, ну, очень сложно его назвать атеистом. Смотри, я еще процитирую самый конец рассказа, который как раз и показывает, почему все это переворачивается в этом Ивану Великопольском, да, студент думал о Василисе. Если она заплакала, то значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение. Вот посмотри, чем отличается Чехов. Чехов может одной фразой, да, одним предложением точно сформулировать, что происходит, что произошло с человеком, с его героем, да? То есть вдруг он идет, сомневающийся, да это когда? Это все это 2000 лет назад. И да, как это на Россию влияет? И Россия всегда была беспросветной. И вдруг он видит, что Василиса заплакала, когда он стал ей рассказывать. Она же 12 Евангелий, только что они пришли. И вроде бы когда должно, ну вот, они должны все это знать, всю эту историю знать. И вдруг просто рассказанная история, пропущенная через себя, потому что ведь ты, если помнишь, Иван говорит, а ведь недавно ты, Петр, божился, что вот все, но я тебя не оставлю, а тут предал, да, предательство Христа, да, покаяние Петра, вдруг такое сильное воздействие оказывает на Василису, и он вдруг идет, и радость-то откуда рождается? Именно потому, что в нем пробуждается вот эта вера, и если это, эти простые слова, этот простой рассказ, который тысячи раз можно было слышать сам вона, да, с церковной кафедры, так повлиял на Василису, значит, это имеет непосредственное отношение к ней, значит, это имеет непосредственное отношение к России, значит, все не так уж беспросветно в этой России, России.
Если... И это, кстати говоря, здесь видна связь-то как раз с палатой номер 6, потому что...
Да.
Да, и, собственно, доктор Рагин, когда он, придя вот в эту палату, где на одной кровати вот этот Моисейка там считает копеечки, на другой лежит вот этот вот студнеподобный больной, да, он вдруг слышит слова, разумные слова мыслящего человека, да, и он понимает, что здесь тоже есть жизнь, здесь тоже есть люди, и он не может больше жить, как раньше с этой мыслью, он не может просто там пить водочку, да, и, соответственно, читать какие-то книги, предаваться грезам.
Он понял, что... может быть уже безучастным.
Да, да, он понял, что несет некую ответственность вот за этот мир. И в конце концов погибает. А здесь, наоборот, вот действительно приходит надежда, приходит радость. Значит, есть люди, которые чувствуют, значит, есть вот в этом вот холодном аду, да, в русском аду есть жизнь. Вот. А значит, есть Бог, и это здорово.
Вот смотри, видишь, как интересно. Я посмотрел реакцию, скажем, западных читателей и западных критиков на... Чехова, времен Чехова, да, Чехову написал, собственно, издатель, значит, западный издатель Горнфельд, и Горнфельд как раз, ну, написал, соответственно, рецензию и сказал о том, что вот мы решили в 1903 году, значит, это происходит, ну, публикация, да, Чехова и именно, значит, выбирают несколько рассказов, и в числе этого рассказ «Студент». И очень интересно, что издатели... А, прошу прощения, Поль Буае, профессор русского языка в Париже, он сообщает 6 апреля 1902 года Чехову, что издатели вот берут его несколько рассказов, «Студент». И что же, знаешь, что их, почему они взяли эти рассказы? Буае пишет Чехову: «Каждый народ страдает по-своему, и я не знаю писателя, которому бы удалось бы лучше, чем там, Чехову выразить русскую печаль, сотканную из тоски, гордости, фатализма и усталости». Вот представь себе, что, прочитав рассказ «Студент», да, прочитав весь рассказ от начала до конца, по сути, Чехов и говорит, вы говорите ей, что я... Вот, кстати, Чехов, значит, отвечает, кстати, тебе, Дим, по поводу его мрачности, да. Он, значит, говорит о том, что вот все говорят, что я вот такой мрачный ипохондрик, да, и что, а какой я нытик, какой я хмурый человек, пишет Чехов, какая я холодная кровь, как называют меня критики, какой я пессимист, ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ «Студент», и слово-то какое, и слово-то какое противное, пессимист. Нет, критики еще хуже, чем актеры, а ведь, знаете, актеры на целых 75 лет отстали в развитии от русского общества. То есть Чехов как раз отвергает вот эту идею о том, что он такой мрачный пессимист. Он говорит, и когда его все время спрашивали, он говорит, ну вот вы такой пессимистичный, такой мрачный, он говорит, слушайте, ну почитайте «Студента», ну ведь хороший же рассказ, ну хороший же светлый рассказ, понимаешь? Вот в чем дело. А самое интересное, что западные критики, западноевропейские критики уже тогда видели в произведениях о России, в произведениях русских писателей все, что угодно, кроме надежды и света. Да? И в Чехове, в замечательном рассказе «Чехов и студент», они видели вот эту беспросветную российскую жизнь. Вот беспросвет, вот эту бедность, нищету, тупость, забитость, да?
Нет, она в нем есть, без сомнения.
Но самое интересное, что как раз студент-то совершенно невероятный, потому что вот в студенте-то очень много воздуха. Когда конец ты читаешь «Студента», то ты, ну, просто на крыльях летишь вместе с Иваном Великопольским, понимаешь, Дим?
Вот в чем я, кстати, позволю себе вспомнить очень похожий по интонации рассказ Чехова.
Да, он это тоже очень коротко, потому что у нас буквально минутка осталась.
А, это «Святая ночь». Вот, рассказ «Святая ночь», в котором тоже вот есть эта интонация действительно надежды. Там он немножко подлиннее, там уже не на 10 минут, там уже минуты 15, наверное. Вот, но, тем не менее, вот эта интонация чуда, которое пришло, да, чудо, которое в безжизненной пустыне взялось, да, когда вот этот главный неизвестный, то ли это автор, то ли это читатель, встречается с паромщиком, и вот это, через этого паромщика, нищего, да, старика, приходит пасхальное чудо, приходит воскресенье. Вот это очень здорово показано. Вот, и оживает вот этот покойный иеромонах, да, который вот в этом рассказе почил как раз в эту ночь, вот, воскресает и классно, да, очень рекомендую прочесть.
В общем, я думаю, что Чехов очень разный. В Чехове очень много света и надежды. В Чехове, конечно же, много какой-то ипохондрии и мрачности, но все-таки Чехов не моралистичен. Я думаю, что каждый откроет своего Чехова. Спасибо, Дим, большое, что ты пришел. Мне кажется, спасибо. Очень важный сегодня разговор об Антоне Павловиче Чехове. Друзья, каждый понедельник, 16:00, мы говорим о книгах, актуальной классике и о том, как они сегодня общаются с нами. Спасибо и до новых встреч в эфире. До свидания.
Всем пока.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.